Нет слов. Мы понесли довольно значительные потери. Короче сказать, погибло наше оружие. Но в конце концов, можно было обойтись и без него. Запас пороха уцелел во время грозы. А ведь был момент, когда мы, по его милости, чуть не взлетели на воздух.
«Что же?» — воскликнул профессор. «Раз нет ружей, придется отказаться от охоты».
«Хорошо, а приборы?»
«Вот манометр. Он больше всего необходим. Я отдал бы за него все остальное. Манометром я могу определять глубину. А без него мы рискуем прозевать центр Земли и вынырнуть нежданно-негаданно где-нибудь на южном полушарии».
Дядюшкины шутки были несносны. «А компас?» — спросил я.
«Вот он тут, на скале, в полном порядке, так же, как хронометр и термометр. Наш охотник прямо-таки драгоценный человек».
С этим пришлось согласиться. Что же касается приборов, все было налицо. Что касается инструментов и утвари, то я заметил разложенные на песке лестницы, веревки, кирки и прочее. Однако надо было выяснить также вопрос о съестных припасах. «А провизия?» — спросил я.
«Давай посмотрим», — ответил дядя.
Ящики с съестными припасами находились на берегу в полной исправности. Море пощадило большую часть из них и, в общем, располагая запасом сухарей, мяса, водки и рыбы, можно было прожить еще целых 4 месяца.
«Четыре месяца!» — воскликнул профессор. «Времени достаточно, чтобы вновь повторить этот путь, а из остатков провизии я дам торжественный обед моим коллегам по Иоганнеуму».
Я уже давно мог бы свыкнуться с темпераментом дядюшки, и все же этот человек постоянно удивлял меня.
«А теперь, — сказал он, — запасемся на всякий случай дождевой водой, наполнившей во время грозы все гранитные водоемы, и тогда нам нечего будет опасаться жажды. Что касается плота, то пусть Ганс починит его, хотя я думаю, что он нам больше не понадобится».
«Как так?» — воскликнул я.
«Мне так думается, мой мальчик. Я полагаю, что мы вернемся не той дорогой, какую пришли сюда».
Я посмотрел на профессора с некоторым недоверием. Я спросил себя, уж не сошел ли он с ума. И однако он сам не знал, насколько был прав.
«А теперь позавтракаем», — предложил он.
Я вскарабкался вслед за ним на высокий мыс, куда он направился, отдав нужные указания охотнику. Здесь мы отлично подкрепились сушеным мясом, сухарями и чаем, и я должен сознаться, что это был один из вкуснейших завтраков в моей жизни. Потребность в пище, свежий воздух, отдых после пережитых потрясений – все это способствовало возбуждению аппетита. Во время завтрака я спросил дядюшку, где мы находимся в настоящую минуту. «Мне кажется, — сказал я, — это трудно вычислить».
«Вычислить точно, — отвечал он, — пожалуй, даже невозможно, так как во время трехдневной грозы я не мог отмечать скорости движения и направления плота, но мы можем приблизительно определить место нашего нахождения».
«Действительно, последнее наблюдение было произведено нами на острове Гейзера».
«На острове Акселя, мой мальчик. Не отказывайся от чести дать свое имя первому острову, открытому в недрах земного шара».
«Пусть будет так. До острова Акселя мы сделали по морю приблизительно 270 лье и находились на расстоянии 600 с лишним лье от Исландии».
«Пожалуй. Исходя из этого и считая 4 дня бури, во время которой скорость нашего движения не могла быть менее 80 лье в сутки,
значит, это составит еще 300 лье».
«Да, а ширина моря Лиденброка от одного берега до другого достигает, стало быть, 600 лье. Что ты скажешь, Аксель? Ведь оно может, пожалуй, поспорить по своей величине со Средиземным морем».
«Да, в особенности, если мы переплыли его в ширину».
«Это вполне возможно».
«И вот что интересно», — прибавил я, — «если наши расчеты верны, то над нашими головами лежит теперь это самое Средиземное море».
«В самом деле?»
«В самом деле. Ведь мы находимся в 900 лье от Рейкьявика».
«Недурное путешествие, мой мальчик. Но утверждать, что мы находимся теперь под Средиземным морем, а не под Турцией или Атлантическим океаном, можно только в том случае, если мы не уклонились от взятого раньше направления».
«Но ведь ветер, кажется, не менялся, и я думаю поэтому, что этот берег лежит к юго-востоку от бухты Гретхен».
«Хорошо. В этом легко убедиться, взглянув на компас. Посмотрим, что он указывает».
Профессор направился к скале, на которой Ганс разложил приборы. Он был весел, шутлив, потирал руки. Он совсем помолодел. Я последовал за ним, любопытствуя поскорее узнать, не ошибся ли я в своем предположении. Когда мы дошли до скалы, дядюшка взял компас, положил его горизонтально и взглянул на магнитную стрелку, которая, качнувшись, остановилась неподвижно. Дядюшка поглядел, потом протер глаза и снова поглядел. Наконец, он с изумлением повернулся ко мне. «Что случилось?» — спросил я. Он предложил мне посмотреть на прибор. У меня вырвался крик удивления. Стрелка показывала север там, где мы предполагали юг. Она поворачивалась в сторону берега, вместо того, чтобы указывать в открытое море. Я встряхнул компас, осмотрел его. Прибор был в полной исправности. Но в какое бы положение мы ни приводили стрелку, она упорно указывала непредвиденное нами направление. Таким образом, не оставалось никакого сомнения, что во время бури ветер незаметно для нас переменился и пригнал плот обратно к тому самому берегу, который дядюшка считал оставленным далеко позади.